Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 21 ноября. Полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов – коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. В прошедшие выходные русскоязычная еврейская община собралась в Мельбурне, чтобы отметить 50 лет своего существования. Ирина Бурмистрова посетила мероприятие и записала оттуда репортаж.
Пианино я вез, это отдельно. Я еще вез акваланг. Ну, надо было деньги куда-то девать. У меня была машина в Советском Союзе, когда я жил. У меня была двухкомнатная квартира кооперативная. Я это все превратил в деньги. А куда деньги девать? Вот превратил в 27 чемоданов.
Ведущих Виктория Станкеева и
заметьте, AI, я не знаю, это вопрос того, как это пропагандируется, преподносится технологическими компаниями, но у нас AI везде идет со словом assistant, ассистент, да? Я думаю, что в том числе технологические компании это продвигают, чтобы не пугать обыкновенных людей и все-таки же как бы в голову внедрять такое клише и шаблон, что искусственный интеллект – это помощник, ассистент.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Бизнесы по всей Австралии будут обязаны принимать наличные от клиентов при оплате предметов первой необходимости. Около 1,5 миллиона человек в Австралии используют наличные для совершения более 80% своих платежей. Подробности в материале новостной службы SBS News. Все чаще бизнесы принимают только цифровые формы оплаты, будь то оплата с помощью телефона или кредитной карты. Но наличные широко используются в региональной Австралии, а также среди пожилых австралийцев. Исполнительный директор National Seniors Australia Крис Грайс говорит, что для пожилых австралийцев наличные – это спасательный круг. Наличные деньги важны для значительного числа пожилых людей в обществе. Как указал казначей, 1,5 миллиона человек в Австралии все еще используют наличные. Около 80% из этого числа людей старше 65 лет, так что это все еще очень важно для старшей когорты. И все сводится к тому, что им так удобнее, они чувствуют себя с этим безопаснее, а еще они сталкиваются с проблемами кибербезопасности в наши дни. Резервный банк сообщает, что около 94% бизнесов по-прежнему принимают наличные, что ниже показателя в 99% непосредственно перед пандемией. Но в настоящее время также нет законодательного требования к австралийским бизнесам иметь дело с банкнотами и монетами. Генеральный директор Ассоциации малого бизнеса Австралии Энн Налдер говорит, что для бизнеса часто проще не иметь наличных в помещении в принципе. Карты сейчас удобнее как для бизнеса, так и для потребителя. Чтобы иметь наличные в своем помещении, помните, много лет назад, когда наличные были доминирующими, владельцам бизнеса приходилось отправлять своих сотрудников в отделение банка. Им приходилось получать определенное количество купюр и монет для денежного потока. И это требует много времени и усилий. И помните также, что многие отделения сейчас закрываются, так что вы просто не можете заскочить в свой местный банк. Поэтому бизнес выбирает то, что ему удобней. Теперь федеральное правительство объявило о новом мандате, который заставит предприятия принимать наличные при продаже товаров первой необходимости. Как ожидается, это будут продукты питания, продукты здравоохранения, фармацевтические препараты и топливо. Правительство выпустило план перехода, который будет направлен на то, чтобы дать клиентам длительный период времени. Хотя использование тех же чеков уже сократилось на 90% за последние 10 лет. К 30 июня 2028 года полностью прекратят выдаваться чеки и перестанут приниматься 30 сентября следующего года, то есть 29-го. Но основное внимание по-прежнему уделяется наличным. Казначей Джим Чалмерс говорит, что миллионы австралийцев по-прежнему полагаются на наличные, даже несмотря на то, что экономика становится все более цифровой.
Our objective when it comes to payments is to modernize our financial system.
Наша цель – модернизировать нашу финансовую систему, но сделать это так, чтобы не оставить людей позади, обеспечить постоянную роль наличных денег и гарантировать, что по мере отказа от чеков мы будем делать это в разумных и долгосрочных рамках. Теперь мы знаем, что большинству людей нравится платить в цифровом формате, и мы знаем, что направление движения в сторону цифровых платежей. Но все равно около 1,5 миллиона австралийцев в основном платят наличными. Обязательные требования по наличным расчетам уже действуют в некоторых частях Соединенных Штатов, а также в Испании, Франции, Норвегии и Дании. Правительство Австралии начнет процесс консультаций, чтобы последовать примеру до конца этого года. В ходе консультаций будут рассмотрены потребности тех, кто полагается на наличные, включая людей в региональной Австралии, и тех, кто не может использовать цифровые платежи, а также влияние на малый бизнес и на те компании, которые будут охвачены обязательным требованием. Казначей говорит, что важно подумать о том, что будет с бизнесами, которые отказываются принимать наличные. Когда дело доходит до штрафов, главное различие между тем, что мы предлагаем сегодня, и некоторыми штрафами, которые предлагались в других местах в парламенте. Эндрю Джи, который, я думаю, проделал большую работу с благими намерениями в этой области. Наша цель – попытаться заставить как можно больше предприятий, продающих предметы первой необходимости, принимать наличные. Но мы не хотим наказывать малый бизнес. Мы хотим найти подходящий способ выделить малый бизнес, признать региональное давление и другие виды давления, убедиться, что внимание не сосредоточено на штрафах. Основное внимание уделяется тому, чтобы средние и крупные предприятия, продающие предметы первой необходимости, принимали наличные. 18% малых предприятий принадлежат мигрантам. Налдер говорит, что крайне важно, чтобы правительство надлежащим образом информировало владельцев малого бизнеса о любых потенциальных изменениях, особенно тех, для кого английский не является родным языком. Владельцам бизнеса придется научиться адаптироваться. Будут некоторые виды бизнеса, которым все еще потребуется иметь наличные деньги в своих помещениях, но не всем. Поэтому я считаю, что нам нужно провести рекламную кампанию, образовательную кампанию. Как только законы будут приняты, по мере их принятия, владельцам бизнеса нужно будет обучаться тому, что они должны делать. Грайс говорит, что потенциальным клиентам также понадобится поддержка со стороны банковского сектора, когда речь заходит о постепенном отказе от чеков и наличных. Обучение и поддержка не предоставляются в полной мере всем банковским сообществам. Некоторые банки делают шаг вперед и в основном поддерживают клиентов. Но мы также не видим масштабных изменений. И поэтому критически важно продолжать поддерживать циркуляцию наличных. Лидер оппозиции Питер Даттон раскритиковал предложение правительства, назвав его не более чем пузырем мыслей. Эту критику поддержала представительница оппозиции по вопросам финансов Джейн Хьюм, которая заявила, что это объявление не принесет пользы тем, кто находится под давлением растущей стоимости жизни. Это просто план плана. Еще одна консультация по чему-то, что вступит в силу только в 2026 году. Мне кажется, что правительство пытается выцарапать экономическую повестку дня, потому что оно проиграло борьбу с инфляцией, которая является проблемой номер один для австралийцев. Однако сенатор от партии «Зеленых» Сара Хансен-Янг предположила, что план имеет некоторые достоинства, если только из-за него положение уязвимых групп не ухудшится. Зеленые обеспокоены тем, что некоторые люди, особенно из старшей группы австралийцев, действительно нуждаются в доступе к наличным деньгам. И они должны быть доступны. Поэтому мы будем работать с правительством, чтобы убедиться, что пожилые австралийцы и те, кто находится в уязвимом положении, нуждаются в доступе к наличным, действительно сохранят за собой эту возможность. Материал Кьяры Хайн команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Ну и продолжая тему новых технологий и технологий более традиционных, послушаем отрывок подкаста про деньги и технологии, который ведут журналист SBS Russian Виктория Станкеева и предприниматель Павел Энтин.
Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
И у меня к вам первый вопрос. Какие обязательные инструменты и технологии на базе искусственного интеллекта вы бы порекомендовали внедрить сейчас малому и среднему бизнесу?
Виктория, на самом деле, может быть, большинство людей не понимают, что технологии, они вот, особенно в последнее время, они в упрощении, а не в усложнении. Потому что мы настолько сейчас зажурены гигантским количеством массы, что нам жизнь усложнять уже некуда, грубо говоря, нам нужно ее упрощать. Поэтому, если раньше, там, не знаю, десятилетия назад, ну, когда первое развитие софта, мы работали в основном с какими-то там суитами, грубо говоря, да, то есть это упаковками, ну, вспомните, там, один из первых, Microsoft Office, да, то есть, грубо говоря, мы с вами понимали, что мы там идем на какое-то там исполнение задачи, и у нас есть там набор инструментариев, там, допустим, если мы там не сеньорные разработчики, да, если мы обыкновенные пользователи, то для этого есть там Word, для этого есть там PowerPoint, там, для этого там есть там какая-нибудь СУБД. Их там номинованием там было ограничено, там, не знаю, самым популярным, там, пару десятков, грубо говоря. Потом активное внедрение компьютерной техники, активное внедрение различного программного обеспечения обнаружило, что жизненных ниш с точки зрения там, пользовательской деятельности, с точки зрения исполнения работ, потому что, в принципе, софт выступал инструментом автоматизации, да, то есть когда не надо было там, много руками, много глазами, много ушами, когда это можно было автоматизировать, их стало появляться очень много. И вот эта библиотека возможных решений там расширилась на сотни, на тысячи, на десятки тысяч, на сотни тысяч. А сейчас, если мы зайдем на каком-то там на App Store или там на Windows Store там, или на там, Google Play, мы увидим, что это многие миллионы софтверных решений разработок. С учетом того, что цикл разработки софтверных решений очень сильно сократился, вспомните, как бы там обновление Windows, насколько нерегулярно происходило. Сейчас просыпаешься с утра, господи, там компьютер, телефон обновляется, там, я не знаю, там многие гигабайты обновлений как бы, различных решений. Потому что жизнь, она постоянно, и все очень быстро меняется. Поэтому я считаю, что назвать, допустим, какие-то конкретные названия – это вещь неблагодарная, потому что рейтинг популярности или рейтинг гибкости или рейтинг там юзабилити лучшести, да, что самое лучшее, он может меняться каждый день. Оно так и происходит, на самом деле, постоянно. Кто-то ухудшается, кто-то ухудшается, на самом деле, другие настолько улучшаются, что кто-то выпадает из рейтинга. Для меня, как бы, человек, который тоже очень сильно занят, у которого временной ресурс является самым дорогим ресурсом, я стараюсь упростить свою жизнь, потому что если я сейчас сяду, там, я не знаю, там, постоянно обзоры каких-то там решений, знаете, там, раньше это журналы, там, в журналы какие-то там обзоры, ревью зачитаешь, а кто что думает, а как это лучше, а какие там детали. Сейчас эта жизнь, как бы, приходит к тому, что ну, невозможно это делать. Поэтому я решил упроститься, принял для себя решение. Замечательный чат GPT, грубо говоря, и там есть там промпты, грубо говоря, которые там начинают там жизнь мою, грубо говоря, окей, там, с утра там. И что есть, какие там самые там 5, 3, 10 лучших решений на там, на какую-то тематику. Понятно, что там вот, написано на уровне тех задач, прописано, что мне конкретно нужно и для чего, чем я пользуюсь другим. Там, и как мне нужно связать, синтегрировать, какой результат хочу получить, что я хочу сэкономить. И вот мне там каждый там, там вылазит каждый раз разные подборки рейтинги. Какие-то компании там могут постоянно болтаться со своими решениями, какие-то меняться. Смотришь из развития искусственного интеллекта и интеграции искусственного интеллекта, у тебя там рейтинг, который был 3 месяца назад, бабац, сейчас как бы там наполовину там другой. Потому что кто-то ускорился, кто-то улучшился, или появился какой-то наглый новичок, который как бы, ну, лучше всех остальных. Поэтому я очень сильно рекомендую не привязываться к каким-то конкретным названиям и наименованиям, которые так часто меняются. Ну, вот даже вы, как фанатка Midjourney, но при этом как бы тоже видите, насколько большое количество новых инструментов, очень крутых, классных, постоянно выпускается, и как бы держать руку на пульсе. Вот я сейчас привел свой режим жизни, что держу руку на пульсе за счет того же приложения на искусственном интеллекте, которое постоянно браузит веб. Это называется чат-GPT. Я каждый раз говорю, чат-GPT, в этой тематике что у нас на сегодняшнее утро лучшее? И он мне говорит, сколько на это время трачено? Да, на самом деле немного. Когда ты что-то интересное увидел, я уже понимаю, что я лезу в одно место, все. И мне не надо там браузить вот этот информационный там мир, смотреть, изучать, на что-то обращать внимание. Ну, просто времени на это категорически нет. Поэтому моя рекомендация, возьмите какой-то инструмент, чат-GPT или там Perplexity, построенный там на чат-GPT, и какие-то там другие популярные решения. Скорее всего, на самом деле, это такой монополистический фактически чат-GPT. И как бы смотрите, что преломление вашего бизнеса или ваших задач, или конкретной задачи этой минуты, что самое лучшее, и на самом деле список, который она вам даст, ну, как бы, я думаю, там галлюцинация минимальная. На самом деле, с учетом того, что он бросит, обрабатывает всю информацию, которая доступна в вебе, я думаю, что это будет правильный список.
Спасибо, Павел. Если говорить об анализе больших данных, какие здесь можно сейчас принимать маркетинговые решения?
Ну, на самом деле, можно. Вот я сразу скажу, можно. Я, наверное, там начинаю стареть, но стараюсь, как бы у меня пришла вещь, как бы такое максимальное упрощение как всего, что только возможно. И вот из этих возможностей я говорю, там слово есть можно. И слово можно, есть нельзя. Вот когда вы меня спрашиваете про что-то, и у меня есть решение можно, это значит, что есть инструментарий. Нельзя, это означает, что пока что нет. То есть, грубо говоря, это не значит, что завтра утром его не появится. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, я скажу, можно. Сейчас можно, причем максимально эффективно принимать любые, не только маркетинговые, но и любые решения, но и маркетинговые решения на анализе больших данных. Первое. С точки зрения open source, количество доступных данных, оно гигантское. Более чем достаточное. Потому что, с одной стороны, мы знаем, что мало данных не бывает. Чем больше, тем лучше. С другой стороны, все, кто когда-либо касался искусственного интеллекта, знают, что для принятия решения или формирования какой-то модели там не нужно переизбыток данных, грубо говоря. Это не означает, что нужно там их бесконечно искать. То есть доступное для любого потребителя, пользователя количество данных под рукой, оно более чем. Здесь вопрос грамотности использования этих данных, но опять же, инструментарий каждый день такое громадное количество так растет, и даже смотришь их взаимоинтеграция, то есть сейчас все стали API-френдли, прекрасно понимаю, что пользователь не хочет быть привязан к одному решению. Вот сейчас все избавляются вот от этих оков под названием там Microsoft, там Google и прочих, когда тебе предлагают suite, и как бы вот, хочешь вот это, есть там Google Sheets, хочешь есть вот это то решение, или там Microsoft Office, как бы там упаковки, у нас под все нет, все как бы не хотят, они хотят, потому что каждый потребитель хочет самое лучшее, и теперь все предоставляющие решения говорят, окей, и наши интегрируются с любым другим. То есть хочешь, мы это сделаем лучше, но если ты используешь другие вещи, мы автоматически с другими интегрируемся. Ты получаешь каждый день конструктор, когда у тебя одно решение автоматически интегрируется с другим, на выходе ты получаешь готовый для себя продукт для того, чтобы ты принял решение или там осуществил какую-то деятельность. Это круто. Это так и должно произойти. Я всегда высказывал свою нелюбовь к большим олигопольным компаниям, а технологическим компаниям, их вот этой негибкостью, недружелюбным подходом к потребителю, что потребитель диктует, чего и как он хочет, и хочет он этого быстро прямо здесь и сейчас. А вот это как раз из политика возможности как бы получения элементов конструктора от большого количества независимых поставщиков, и то, что они к тебе дружелюбные, и то, что они тебе предлагают различные условия там оплаты, различные условия подписки, то, что ты взаимно навлет, прямо на лету онлайн интегрируешься друг с другом, круто. Поэтому, еще раз упрощаю, можно, все данные есть, анализировать их стало легко, принимать решения стало легко.
Спасибо большое. Последний вопрос. Как вы оцениваете будущее отрасли с учетом постоянного развития искусственного интеллекта?
Ну, Виктория, как бы здесь вопрос под текстом, потому что, с одной стороны, можно отвечать просто компетентно, как профессионально, с другой стороны, можно отвечать по-человечески. Потому что компетентно профессионально, с этой точки зрения, там, смотреть просто вопрос, грубо говоря. С точки зрения человеческого, как бы, можно думать о страхах, потому что всегда человек думает, как бы, а я не кажусь ли лишним элементом в этой конструкции. Потому что у нас, заметьте, AI, я не знаю, это вопрос того, как это пропагандируется, преподносится технологическими компаниями, но у нас AI везде идет со словом assistant, ассистент, да? Я думаю, что в том числе технологические компании это продвигают, чтобы не пугать обыкновенных людей и все-таки же как бы в голову внедрять такое клише и шаблон, что искусственный интеллект – это помощник, ассистент, не бойся, он тебе помочь улучшить, упростить. На самом деле, как бы вспомним еще там год назад все забастовки, все остальное, все мотивы поведения регулятора – это боясь человеком, что этот помощник завтра возьмет твое рабочее место, да, грубо говоря. Ну, на самом деле, это вопрос открытый. И я могу сказать, что вспоминается при развитии Китайской Народной Республики за последние там, лет 30, был момент, когда Китай уже стал технологически продвинутый, и средства автоматизации сам стал гигантской фабрикой по выпуску средств автоматизации в мире. Причем в том числе и беспилотных средств автоматизации. Там, я не знаю, там беспилотные автомобили, там траки, там экскаваторы, там и все остальное. И все равно там многие туристы или там, многие иностранцы, приезжая в Китай и уезжая куда-нибудь в глубинку, могли увидеть какую-нибудь дорогу или какую-нибудь карьер, тысячи там китайцев с лопатами работающих. На вопрос, ребята, вы что-то уже продвинулись настолько, вы же гигантская фабрика мира, неужели это нельзя автоматизировать? Политические чиновники имели простой ответ, что а нужно же людей как-то работу давать людям, потому что если мы сейчас отдадим это все на автоматизацию, просто вопрос, как люди будут зарабатывать деньги. Но это мы смотрим на КНР, это мы смотрим на разбеги там небольшом, каких-то там пару-тройки десятилетий, я бы даже сказал особо активных последних десятилетий, а сейчас сроки сжались. И если вы меня спросите, насколько искусственный интеллект может стать лучше, чем человек с точки зрения продажника, вот сейчас он выступает как ассистент маркетинга, ассистент продаж. Но я не смогу как бы ответить некомпетентно. Некомпетентно было бы ответить вас, расслабить, успокоить, сказать, что да нет, это всегда будет ассистентом. Но я не буду вас обманывать. На самом деле я могу сказать, что завтра утром, не через 10, не через 5, не через 3, завтра утром искусственный интеллект лучший специалист, лучший исполнитель, лучший автономный самостоятельный продавец, может быть, даже менеджер, может быть, даже специалист по ведению всего бизнеса. Так что будущее отрасли мне понятно лично с точки зрения возможности развития искусственного интеллекта, а вот будущее людей в нем или как это будет построено, информатизировано, мне абсолютно непонятно.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Ну что же, вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Завтра в пятницу в Сиднее пройдет забастовка работников железных дорог. Об этом мы вам сообщили сегодня уже в новостях. Забастовка должна начаться около 4 утра в пятницу и ожидается, что она продлится до середины утра в воскресенье. В это время персонал поездов работать не будет. Так что если вы планируете передвижение по Сиднею завтра в пятницу или в предстоящие выходные поездом, возможно, точнее, абсолютно точно стоит пересмотреть свои планы. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Джош Мюррей сказал, что будут запущены дополнительные автобусы, паромы, а также службы такси и каршеринга подтвердили, что не будут завышать цены. Вот посмотрим. Но главное, завтра в пятницу метро будет работать. Поэтому вместо поездов вы можете доехать до определенных станций на метро. Если, конечно, вам подходит этот маршрут. Вот я на работу завтра поеду на метро. А мы продолжаем. В прошедшие выходные русскоязычная еврейская община собралась в Мельбурне, чтобы отметить 50 лет своего существования. Ирина Бурмистрова посетила мероприятие и записала оттуда репортаж.
СССР. 1974 год. Советским евреям разрешено выезжать из страны по приглашению из Израиля. Сотни людей выстраиваются в очереди в ведомство, которое может выдать разрешение на выездные визы – АВИР. С этими визами, сдав красные паспорта, они отправляются либо в Израиль, либо в Италию, где они будут ждать визы в другую страну. С этого начинается волна эмиграции советских евреев в Австралию. В выходные община собралась в Мельбурне, чтобы отметить 50 лет своего существования.
По пути мы приземлились в Сингапуре, и там было очень влажно, невозможно было дышать. И я весь путь от Сингапура до Австралии волновался, как я буду жить в таком влажном климате. Мне было приятно узнать, что жарко, но нормально. 40 градусов был в тот день.
Это Александр Левин. В это время, 45 лет назад, он как раз находился в Италии в ожидании австралийской визы. Как и другие иммигранты той волны, Левин к тому моменту никогда не был в Австралии. Вообще, заграничные поездки для советского человека были почти недостижимой роскошью, а если и случались, то страны социалистического лагеря. Поэтому он не имел представления об австралийском климате. По его словам, община жила дружно, люди селились рядом на юго-востоке Мельбурна и собирались в местном клубе.
Мы вместе создавали и первые вокальные коллективы, и первые рестораны, и организацию «Шалом». Это все было создано нашей эмиграцией. Все поселились на Балаклаве, все на Карлайл-стрит в Элвуде, все были рядом вместе.
Выехать из СССР и получить выездную визу, оставшись без паспорта, можно было только по приглашению из Израиля. Однако организация HIAS, Hebrew Immigration Aid Society, вывозившая людей в Вену, стала предлагать мигрантам другие пути. Помимо Израиля, советские евреи могли отправиться в США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию, дождавшись виз в эти страны в Италии. Как говорят представители общины, ожидание виз в Австралию было самым долгим из всех стран и могло составлять до 1,5 лет. Жизнь в Италии спонсировала организация. Чтобы получить разрешение на выезд апликантам, надо было подать заявление, приглашение из Израиля и справки от родителей с работы, из дома управления и других инстанций. Представитель Ассоциации русскоговорящих евреев Австралии «Шалом» Леонид Френклах переехал в Мельбурн в 1979 году. Он вспоминает.
Проблемы наши начинали с заявления в этот АВИР. Чтобы подать такое заявление, нам приходилось дежурить у входа, записываться в очередь, проверяться на вечерних или утренних перекличках. И когда подходила наша очередь, с трепетом входить в это угрюмое здание, иногда выдача виз затягивалась на месяцы. Люди теряли работу. Если были отказы, то и на годы. Отказники теряли работу и вынуждены были устраиваться на любую работу, чтобы тебя не объявили тунеядцем.
Тем, кому одобряли выдачу выездной визы, надо было сдать паспорт СССР. С этого момента из документов, удостоверяющих личность, у них была только справка. Леонид Френклах и его жена подали такие заявления в августе 1979 года.
К моему удивлению, через месяц нам сказали «Окей» и дали месяц на сбор. Поскольку моя жена была мюзик-тичер, разрешалось отправлять багаж. Мы решили вести пианино, как будущий источник доходов. Сами понимаете. Вот. Чтобы не повредить его при перегрузках, мы скупили в ближайшем универмаге весь запас рулонов туалетной бумаги и обложили ими пианино со всех сторон. Пианино пришло в Мельбурн без повреждений, и мы весь первый год пользовались бесплатно коричневой советской туалетной бумагой. Мы этим самым мы лишили этого удовольствия наш бывший микрорайон в городе Гомель.
Михаил и Роза Мельцер из Бобруйска, тоже из Беларуси, переехали в Австралию в 1979 году. Как и многие, они старались привезти как можно больше вещей, потому что с советскими деньгами делать в другой стране было нечего, советский рубль не был валютой, которую легко обменять.
Пианино я вез, это отдельно, я еще вез акваланг. Ну, надо было деньги куда-то девать. У меня была машина в Советском Союзе, когда я жил. У меня была двухкомнатная квартира кооперативная. Я это все превратил в деньги. А куда деньги девать? Вот превратил 27 чемоданов.
В СССР Роза Мельцер занимала руководящую должность, а в эмиграции начинала с уборки домов. Она говорит, что была счастлива этой работе, ведь семье надо было заботиться о двоих детях. Но потом нашлась и хорошая работа.
Потом нашла по газете «Проран Маркете» деликатесный магазин. Меня взяли продавцом. Потом перешла на Экланд-стрит, там работала менеджером в деликатесном отделе. А потом вот бизнес открыли вместе. Мужчины вначале начали, а потом мы со Светой перешли туда тоже.
Бизнес Михаила Мельцера и его партнера по производству из пластмассы просуществовал 27 лет и закрылся, потому что партнеры не смогли выдержать конкуренцию с Китаем. Многие из тех, кто пришел на праздник 50-летия советской еврейской общины в Австралии, также открыли свой бизнес. В Балаклаве до недавнего времени работал салон оптики, который открыли выходцы из Советского Союза. Люда Фишман приехала с мужем и двумя детьми из Днепропетровска в Украине в 1980 году, бежав от коммунизма. Она говорит, что свои первые $60 на открытие бизнеса по пошиву обуви UGG Australia, который по-прежнему работает, она заработала, убирая еду в ресторане. Ее муж называет Австралию счастливой страной.
Что я должен сказать? Мы в бизнесе начали, бизнес начали через 9 месяцев в Австралии. Начал работать через 3 дня, когда мы приехали. И никогда не оглядывались назад. Начали бизнес буквально с $60. И встретили в этой стране, мы встретили столько хороших людей. Действительно, я не знаю, может, нам так повезло. Мы должны быть благодарны этой стране, что нас так хорошо приняли. У нас много друзей, не только российских, и австралийцы. И счастливая страна, и мы счастливы, что мы попали сюда.
Австралия приняла эту общину радушно, и теперь община живет своей жизнью. Как рассказала Рая Айклас, которая приехала уже после этой волны иммиграции в 90-е годы, но стала важным участником иммигрантского комьюнити, ассоциация «Шалом» каждый год проводит как минимум 4 еврейских праздника. У них есть свой журнал, YouTube-канал, радио и другие средства общения с членами общины.
Сейчас занимаюсь много общественной работой в Шаломе. Я веду культ массовый сектор. Я очень рада тому, что я делаю, приносить людям радость. И хочу поздравить всех, кто живет здесь, и пожелать всем здоровья и счастья.
Что именно вы делаете в вашей организации? Потому что из молодого поколения люди не очень в курсе.
Наша организация давно существует. Я думаю, что ей чуть меньше 50 лет. Мы большой клуб. Сейчас, конечно, он стал намного меньше, потому что люди стареют и умирают, уходят из жизни. Чем мы занимаемся? У нас есть журнал, который выходит каждые 2 месяца. У нас есть радио «Шалом», «Курсор», «Ютуб». Мы проводим 4 раза в год еврейские праздники. Мы проводим еще, кроме этого, музыкальные литературные вечера.
Материал подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Следите за этой темой. Скоро у нас выйдет новая серия подкаста «Поуехали», 2-й сезон, который будет посвящен именно этой волне – еврейской миграции из СССР в Австралию через Вену и Италию.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Продолжая тему еврейской миграции Советского Союза в Австралию, только что вы послушали репортаж с празднования 50-летия общины в Мельбурне. И совсем скоро у Ирины Бурмистровой выйдет подкаст с разными историями общины. А в преддверии серии Сима Цискина записала интервью с одним из первопроходцев советской еврейской общины Игорем Клейманом.
Как зародилась эта идея приехать именно в Австралию? Очень просто. Мы просто покрутили глобус, стули пальцем, но был, конечно, выбор Америка, Канада, Израиль или Австралия. Были у нас одни знакомые, которые тут жили, которые писали письма, им очень нравилось. И мы решили, наверное, там тихо, спокойно, и нету небоскребов, как в Нью-Йорке, которые нам не очень нравились.
По слухам.
По слухам небоскребы. Мы думали, что во всей Америке только небоскребы, как в Нью-Йорке. И поэтому мы выбрали Австралию. Было очень просто.
1974 год, как мы знаем, это начало лавины исхода евреев из Советского Союза. Сначала, конечно, речь шла только об эмиграции в Израиль. Вы выезжали по израильскому вызову?
Да, по израильскому вызову, да. Была сначала мысль есть в Израиль, и мы даже учили иврит. Подпольно, конечно, приходил к нам учитель домой, который никогда нам не говорил своего имени и не говорил, кто он такой. Каждый второй урок меняли место, меняли квартиру, где мы...
Конспиративно.
Где мы имели уроки, пока мы не пришли к моей жене домой. И когда он ушел, этот учитель, моя теща сказала, я его знаю, это такой-то, такой-то. Он работает главным бухгалтером на такой-то фабрике. Так что в Одессе тогда очень было тяжело подпольно что-то делать. И мы думали ехать в Израиль. Но потом это была война, и опять-таки эти письма из Австралии, которые мы получали, и решили поехать в Австралию. Да.
Сколько вам было лет?
Мне было 25 лет. И жене было 23 года. Нашему сыну было 3,5 года. Мы втроем поднялись и поехали в неизвестность. И не только что это мы поехали в неизвестность, но самое... Интересно, что наши родители в то время не были готовы уезжать вместе с нами, и мы, наверное, имели достаточно, трудно сказать, или смелости, или решимости уехать, не зная точно, они приедут или нет. Особенно мой папа не очень хотел уезжать тогда, и так что, смотря назад, с личной точки зрения, это было очень смелое решение.
Авантюрное, да.
Авантюрное, может быть, лучшее слово, да.
Кто вы были по профессии?
Я был инженером. Я ушел в вечернюю школу заниматься после 8 класса и начал учиться слесарем. 3 года я работал слесарем перед тем, как поступил в институт и кончил институт как инженер по механике и работал потом 3 года инженером. Мне очень нравилась моя работа в Одессе. Платили мало денег, конечно. 120 рублей мне платили в месяц. Мы жили вместе с моими тещей тестем. Двухкомнатная квартира. Они спали в одной комнате, а мы спали в другой комнате. Была еще кухня у нас, но у нас не было никакого душа, никакой ванны. Я ходил в баню раз в неделю, а моя жена ходила к тете, потому что у нее был душ.
Перспективы получить квартиру в Одессе?
Абсолютно нет, не имел никаких перспектив. Можно было купить какую-то квартиру оперативную. Мы не могли собрать никаких денег, и у моих родителей не было денег, так что это не было никаких шансов. В то время, как я подал заявление о выезде, я должен был уволиться с того места, где я работал инженером, и мы ждали, по-моему, полгода, пока мы получим визу. И потом мы ехали через ЧОП. Таможню мы прошли довольно быстро, но потом одни ребята, которые сейчас живут тоже в Мельбурне, наши друзья, были последние, которые проходили эту проверку. И это как для хорошего фильма, может быть, хороший сюжет. Когда их выпустили, поезд уже начал двигаться, и у них была дочка 4 года. Они бежали за поездом вместе со своими чемоданами. Я и еще один парень, мы выпрыгнули из поезда, чтобы помочь им забросить эти чемоданы и эту девочку посадить, и они сели, и мы вместе уехали, и мы еще до сих пор дружим. Мы приехали в Вену, это было как раз перед Новым годом, и первое, что нас встретил Хиас и спросил, куда мы хотим ехать, и посидели где-то и дали какие-то деньги, и мы пошли в супермаркет, и то мы могли купить какие-то вещи на Новый год. Это, конечно, был большой шок для нас, что мы увидели в супермаркете в то время первый шок, который мы имели на Западе. А в Италию мы приехали как раз после Нового года и уехали, по-моему, 12 мая, так что 4,5 месяца мы жили в Италии.
Как вас встретила Австралия?
Было очень приятно смотреть на то, что мы увидели, на людей. Нас посетили поселили на первую, по-моему, неделю в каком-то мотеле недалеко от Акленд-стрит. Тогда там было очень много евреев, стояли возле магазинов, возле кафе, хорошие булочки тогда продавали. Они с нами пытались заговорить, кто вы, откуда, какой у вас хороший мальчик, можно ему купить булочку. Когда мы услышали, что мы приехали из России, можно ему купить булочку? Нет, он не голодный. Нет, мы ему хотим купить булочку. И не только это, вообще тогда первого дня все понравилось. Я пошел заниматься английским языком на курсы. Я учил английский, говорил немножко, моя жена нет, она учила немецкий. После курсов я начал еще больше говорить, так что я устроился на работу сборщиком магнитофонов. Была такая фабрика, которая собирала магнитофоны для радиостанций или телевизионных станций. Это интересная история, потому что мой отец, мы с ними встретились еще в Риме, что-то он не хотел уезжать, но моя мама его достала. Приехал сюда, ему было 65 лет. Jewish Welfare организация тогда нас спросила про него и сказала, сколько ему лет, 65, что мы должны быть готовы, чтобы его поддерживать. И все, мы сказали, да, мы готовы. Он пошел на работу 3 дня после того, как он приехал. И потом я пошел на работал на тот же завод, где он работал. То есть он меня устроил, да? И я работал сначала сборщиком, потом меня повысили в должности. Это было как контроль за качеством. Я там проработал еще 1/2 года. А потом я ушел оттуда и пошел на работу чертежником. Может быть, это было не совсем правильно, но почему-то в голове у нас было, что мы будем делать медленный восход к тому, что мы работали там. То есть я даже чертежником, потом инженером. Так и вышло.
И ваша жена тоже сделала здесь карьеру?
Да, моя жена через 2-3 недели пошла работать на швейную фабрику. Проработала, по-моему, 1/2 года. А потом она по совсем другой специальности. Она была учителем математики, но она пошла на работу программиста. И поэтому она потом продвигалась в этой области. Наш сын первый пошел учиться в Ешива колледж. Недолго, он, по-моему, там 3-4 года занимался. Тут у нас родился второй сын. Это была разница в 13 лет. Оба имеют семьи, оба имеют детей, очень хороших детей, очень хороших мальчиков, интересные ребята, извините, очень интересно смотреть, да, тут устроено хорошо.
В заключение можно сказать, Игорь, что решение в то время покинуть Советский Союз было, наверное, главным и лучшим решением вашей жизни?
Это очень хороший вопрос. Самым хорошим решением моей жизни это то, что я решил жениться на своей жене. А это было второе решение, которое самое важное. То, что до сих пор у нас нет никаких сомнений, что то, что мы приехали в Австралию, мы сделали правильное решение.
А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня работали из Мельбурна Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.